Дорогие дамы и господа, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. Мы продолжаем наш многосерийный такой сериал, который будет называться «Свиток Эстер». Или я бы, знаете, его даже назвал бы «Таинственный свиток», потому что он действительно очень таинственный. И мы будем разбираться предложение за предложением, пасук за пасуком, разбираться в этой необыкновенной истории, истории Мордехая и Эстер, истории Ахашвероша и Амана, истории, которая станет, в принципе, прелюдией к дальнейшей всей еврейской истории, прошу прощения за тавтологию, но это действительно так, потому что до истории Пурима еврейская история шла в определенном направлении. После еврейского Пурима, после Эстер, Мордехая, всех героев нашего повествования, еврейская история пойдет по совершенно другому пути. И мы потом с вами постараемся разобраться в этом. Хочу напомнить по традиции жанра краткое содержание предыдущей серии, и мы с вами продолжим. Точнее, продолжим. Мы еще даже и не начали. Мы все находимся в длинном-длинном предисловии этой таинственной книги, которая называется «Мегилат Эстер», которую вот мы буквально на нашем первом уроке назвали такой квантовой лирикой. Она очень странная, эта книга. И история, которая тут написана, странная. И все в ней загадочное и таинственное. И первая загадка «Мегилат Эстер», о которой мы как раз говорили с вами на нашем прошлом разговоре, кто такой Ахашверош? И мы его никак не могли с вами отыскать, не могли его с вами найти. Сегодня еще несколько попыток, но я сразу скажу вам результат нашего поиска, мы его все равно не найдем. Но правила нашего повествования, правила той божественной комедии, пьесы, которая будет называться «Мегилат Эстер», заключается в том, что и Эстер, и Мордехай, и Ахашверош, и Аман – это абсолютно исторические персонажи. Ахашверош – царь Персии, Эстер – царица, Мордехай, ну, мы с ним познакомимся и будем разбираться в его многочисленных должностях. В конце жизни он вообще стал как бы премьер-министром огромной, огромной Персидской империи, с которой мы с вами тоже будем знакомиться на протяжении нашего знакомства с Мегилат Эстер. И вообще вся эта история, необычная, загадочная история, которую мы с вами шаг за шагом начинаем постигать. Итак, кто же такой этот таинственный Ахашверош, о котором мы с вами начали искать еще на нашем прошлом разговоре? Мы с вами говорили о том, что найти Ахашвероша крайне сложно, и заключается это в том, что по греческой персидской истории было 11 персидских царей, по еврейской истории было 4 персидских царя, ну хорошо, по Раши их даже было 5, но не суть важно. По еврейской истории вся персидская империя, она просуществовала 52 года, по общемировой истории она просуществовала 207 лет. И мы с вами говорили о том, что и еврейская, и нееврейская история, они ну вот, в данном случае они совершенно не ошибаются. Ну, тут прямо, знаете, как в истории с раввином и его женой. Когда раввин сказал одному человеку, ты прав, ты прав, и жена говорит, ну не могут же оба быть правы. Не может быть так, что 52 года и 207 лет – один и тот же срок. И, как вы помните, раввин сказал своей жене, и ты тоже права. Вот в этом предложении вся Мегилат Эстер. И мы с вами с этим будем встречаться, ну, вот, буквально на каждой строчке этой книги. Итак, ну кто же такой все-таки Ахашверош? Мы с вами уже говорили, что этот вопрос интересовал не только нас. Этот вопрос интересовал Раши, этот вопрос интересовал Радака, этот вопрос интересовал Дон Исхака Барбанеля. Ну, в общем, многих он интересовал, кроме не только Гдалю Шестака и всех нас, которые вот сейчас пытаются разобраться в этой таинственной личности. Историки почему-то, ну, опять же, я могу объяснить даже почему, но не буду это делать, потому что мы уйдем в какие-то дебри, которые тоже не имеют под собой совершенно никаких оснований. Предполагают о том, что таинственный Ахашвирош – это персидский царь, которого звали Ксеркс. Ну, почему на Ксеркса падает все подозрения? Ну, мы с вами говорили о том, что плюс-минус этот царь правил практически столько же лет, сколько наш танахический Ахашвирош. Ну, танахический Ахашвирош, правда, правил 14 лет, Ксеркс около 20 лет. Но, опять же, не суть важна. То есть срок плюс-минус ну, где-то находится рядом. Также мы говорили о том, что Ксеркса на самом деле на персидском зовут Хашиарш. И мы с вами говорили, что в еврейской традиции существовала такая вещь, что добавляется дополнительная буква А. Поэтому Хашиарш и буква А добавляется, получается Ахашиарш. Ну, Ахашиарш это уже очень-очень похоже на Ахашвироша. Все в этой, скажем так, версии красиво, и даже близкий царедворец нашего Ахашвироша Ксеркса, его звали Мардук, действительно похож на его имя Мардыхай. И жену нашего Ахашвироша звали Амистрида. И ну, вот Амистрида действительно при большой фантазии, она может быть похожа на Эстер. Все в этой истории красиво, кроме одного факта. Амистрида. Ну, как вы знаете, существует древняя каббалистическая такая поговорка о том, что если что, в общем, надо искать всегда, ну, в общем, не будем говорить кого, но, в общем, Эстер надо всегда искать. Шершель, как говорится, Эстер. Амистрида. Она как бы разрушает всю эту теорию, потому что, ну уж слишком она не похожа на нашу танахическую Эстер. Безусловно, она, видимо, была прекрасная, интеллигентная девушка. Она была женой царя Хашиарша или Ахашиарша или Ксеркса, как его назвали греки. Но у Амистриды была одна такая вот черта, может быть, не очень хорошая. Она была очень ревнивой такой женщиной. Ну, так как у Ксеркса, скажем так, поводов для ее ревности было огромное количество, чем-то в свое время Амистриду начала бесить одна из, в общем, скажем так, увлечений ее мужа. И вот, когда у Ксеркса был день рождения, она попросила своего мужа о том, что может ли он в день рождения подарить ей подарок. Ну, так было принято, видно, в Персии. Мужья на свои день рождения подарки дарили жены. И он сказал: дорогая, что ты хочешь, проси даже пол царства отдам тебе, так будет говорить Ахашвирош Эстер. И Амистрита сказала: не нужно мне ни мармелада, ни шоколада, отдай мне вот эту вот красивую, симпатичную свою фрейлину мне в рабыне. Ну, к Серпсу ничего не оставалось, и он Амистриде отдал, значит, свою фрейлину. И Амистрида, ну, в общем, поступила совершенно по-персидски. Она ей отрезала уши, потом нос, потом губы, потом язык, потом груди. И в таком, в общем, состоянии вернула ее царю. Это рассказ не мой, это рассказ Геродота. Все вопросы к нему, но, как мы понимаем, ну, мало Амистрида похожа на библейскую Эстер. Поэтому давайте все-таки к сердцу Хашиарша или Ахашиарша все-таки зачеркнем. Кто еще может претендовать на роль Ахашвироша? Ну, еще раз, я об этом могу говорить очень долго, но буквально еще одного претендента, и начнем все-таки заниматься Мегилат Эстер. Потому что мне вот один молодой человек уже написал, на мой WhatsApp о том, что вам дали очень две интересные лекции, но когда же вы начнете заниматься самой книгой? Сегодня, дорогие мои друзья, как раз книгой начнем заниматься. Буквально еще минута и книга. Вот если вы спросите меня, кто мог быть претендентом на роль Ахашвероша, я бы вам сказал, что это был Артаксеркс II. В этом отношении, скажу так, скажу вам, дорогие друзья, я нахожусь в довольно, ну, такой серьезной компании. Эту же точку зрения поддерживает Донескак Абрагопанель, эту же точку зрения поддерживает Раф Давид Ганс, эту же точку зрения поддерживает Раф Азария де ла Росси, эту же точку зрения поддерживает и Йосиф Флави. Ну, уж много между Артаксерксом II и Ахашвирошем действительно общего. Ну, во-первых, скажем так, мне до сих пор, я, знаете, сейчас с вами говорю, до сих пор не понимаю, почему вот какая-то как притча во языцах постоянно Ахашвироша с Ксерксом пытаются как соединить. Ведь Артаксеркс II, он действительно самый, что ни на есть, претендент на эту должность. Но, во-первых, он действительно похож на Ахашвироша. Он любил перы, и, скажем так, перов у него было огромное количество. Плутарх говорит о том, что он устраивает конкурс красоты. Тоже там все подходит. Жена, которую звали Аспасия, которая выигрывает на этом конкурсе красоты, не хотела идти к царю. Ну, где вы еще увидите такую историю, когда девушка, которая, в общем, могла стать на роль претендентки царицы огромнейшей Персидской империи, не хотела, в общем, выходить замуж за такого симпатичного товарища, как Артаксеркс II. Поэтому слишком уж много у них общего. Но, опять же, тут есть одно «но». Артаксеркс II, годы его правления совершенно не совпадают с годами правления Ахашвироша. Одним словом, дорогие мои друзья, это все была такая длинная присказка, даже не то, что присказка, а повторение нашего предыдущего материала. А сейчас, дорогие мои друзья, мы начинаем сказку. Ну, сказкой, еще раз, Мегалат Эстера назвать нельзя, потому что это были, это правда. Ну, так просто говорится для красоты начала нашего урока. Одним словом, присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай и кофе, а мы с вами начинаем. Итак, Мегилат Эстер. Я долго думал, как нам ее читать на иврите, потом переводить ее на русский, и, в общем, решил, что давайте сразу будем читать на русском языке. Те слова, которые нам нужно будет на иврите, мы их будем смотреть. Так будет, мне кажется, легче для восприятия этого текста, которую мы с вами начнем изучать. Итак, первая глава, первый стих. «И было в дни Ахашвироша, это Ахашвирош, царствовавший от Индии до Эфиопии над 127 провинциями». Ну, давайте отправляться в историческое плавание. В этом предложении все интересно, и каждое слово в нем, в общем, можно разбирать и смотреть о том, что есть, ну, совершенно огромное количество разных комментариев, как можно его интерпретировать. Вы знаете, еще одно правило перед тем, как мы отправляемся в наше длительное плавание. Вы знаете, комментариев на Мегилат Эстер огромное-огромное количество. Ну, я их не скажу, что их тысяч, но их на самом деле очень-очень много. Поэтому если мы будем с вами, в общем, рассматривать разные комментарии, ну, в общем, нам это будет сложно, потому что каждый из комментариев, он рассматривает одну из сторон истины. Это, знаете, как в этой известной древнегреческой притче про то, как слепые определяли, кто такой слон. Один говорил, что это блин, другой, поддергивая его за хвост, говорил, что это шланг. И только видящий человек, видя все это потрясающее сооружение, которое называлось слон, сказал о том, что это, товарищи, слон. Так вот, Наши комментаторы ни в коем случае не слепцы. Они описывают одну из сторон 3D-картинки. И вот эта вот 3D-картинка, если ее собрать вместе, она нам и даст представление о Мегилат-Эстер. К сожалению, чтобы заняться этим, на это, в общем, нужно будет потратить очень-очень много времени. И, ну, в общем, я, скорее всего, это не осилю. Поэтому для того, чтобы мы занимали определенную линию, ну, скажем так, линию партии, давайте мы возьмем в качестве нашего проводника великого Мальбима. Я в процессе нашего разговора обязательно расскажу биографию этого великого человека. Сейчас это делать не буду, потому что, опять же, не начнем изучать Мегилат-Эстер. Как-нибудь, где-нибудь, когда у нас будет такая небольшая пауза, обязательно расскажу вам биографию этого необычного человека. Итак, проводник наш по Мегилат-Эстер – это Мальбим. Иногда мы будем использовать торгум, перевод Мегилат-Эстер на арамейский язык. Иногда мы будем с вами смотреть Раши. Ну, в общем, каждый раз, когда мы кого-то будем приводить, я буду с вами говорить о том комментаторе, о котором идет речь. Итак, первая строчка. Что же в нем такое необычное? Ну, во-первых, необычное в том, что Ахашверош царствовал от Индии до Эфиопии. Ну, что ж тут такого необычного? Ну, во-первых, и Индия, и Эфиопия, как вы понимаете, это не оригинал. В оригинале написано, что от Куш, что написано, что он царствовал Меоду в Откуш, то есть он царствовал от Оду до Куша. На современном иврите Оду – это Индия, Куш, ну, вот, скажем так, на языке Танаха и вообще на, в еврейских литературных источниках всегда, ну, или практически всегда ассоциируется с Эфиопией. Поэтому, видимо, так решили перевести это на русский язык, чтобы, в общем, не морочить голову, написано, что царствовал он от Индии до Эфиопии. С одной стороны, казалось бы, тут, в общем, все совершенно нормально, потому что Индия и Эфиопия, как вы понимаете, находятся на совершенно разных расстояниях, а Персидская империя, с которой мы с вами сейчас начинаем знакомиться, это самая большая империя древности. Она была настолько большая, что она была даже больше, чем Великая Римская империя. Но, опять же, по ходу нашего разговора мы с Персидской империей с вами будем знакомиться все ближе и ближе. Поэтому для того, чтобы показать, что Ахашверош, ну, то, что называется «правит» с большой буквой, тут, в принципе, так и написано. Правит он от Индии до Эфиопии, то есть вот эти гигантские совершенно расстояния, огромнейшая совершенно империя, в которой он правит. Но тут не все так просто. Дело в том, что Оду, хотя на современном, опять же, русском языке это переводится Индия, но, как мы понимаем, во времена царя Ахашвероша не существовало еще такого государства, которое называлось Индия. Поэтому Оду, о которой идет речь, это, ну, скажем так, это район современной реки Инд, который находится недалеко от города Карачи. Карачи – это Пакистан, поэтому, по большому счету, Оду, о которой идет речь, я бы сказал, что это, ну, плюс-минус территория современного Пакистана. Но, опять же, загадки на этом не заканчиваются. Если с Оду тут, ну, относительно все, казалось бы, понятно, что Оду, она находится вот там, в общем, там, где современная Индия, то вот с Кушем у нас полная неразбериха. Неразбериха заключается в том, что в древние времена Кушем или Эфиопией называли две страны. Одна страна – это так называемая Азиатская Эфиопия. Азиатская Эфиопия находится на территории современного Афганистана и Пакистана, поэтому в этом отношении Оду и Куш, ну, скажем так, это две соседних области, которые находятся рядом друг с другом. С другой стороны, и уже в древние времена словом «куш» называли плюс-минус территорию Нубийской пустыни, Ну и туда же входит часть современного Египта и часть современной Эфиопии. Поэтому вот тут у нас будет две совершенно разных интерпретации. Одну интерпретацию, которую в Талмуде будет давать Шмуэль, вторую интерпретацию, которую в Талмуде будет давать Рав. А в чем же будут заключаться эти интерпретации? Когда говорится о том, что Ахашверош уж слишком был он крут и правил он какой-то, ну уж, скажем, совершенно какой-то гигантской империей, тут подойдет, наверное, точка зрения Шмуэля, который скажет, точка зрения Рава, прошу прощения, который скажет о том, что Году – это наша современная Индия, ну хорошо, Пакистан, в общем, что угодно называйте, а Куш – это, ну, плюс-минус наша современная Эфиопия. Тогда, говорит Рав, тут действительно описывается все могущество Ахашвероша. Правил он гигантской империи, которая простиралась от Камчатки там, до, я не знаю, чего она там простиралась. В общем, гигантская такая империя. И вот правление этой огромной империи, в которой было 120 областей, то, что называется мединот, мы сейчас разберемся, что такое мединот, потому что слово мединот тоже не совсем понятно, что это. И тогда, в общем, это показывает величие Ахашвероша. Он правил гигантской империей. Это точка зрения Рава. Но есть в Талмуде точка зрения Шмуэля. И надо сказать, что эту точку зрения поддерживает Раши. Наш, вот мы его цитируем, который говорит, что нет. Слушайте, когда речь идет о Куше, речь идет, безусловно, о азиатской Эфиопии. Тогда получается, что Ахашверош правил от, грубо говоря, Карачи до территории современного Пакистана. Ну, то есть правил он из Пакистана до Пакистана. Ну, как бы, тогда в чем величие? Величие в том, что он правил расстоянием, там, ну, не знаю, там, какое-то небольшое количество километров, и это показывает величие царя. Да, и это показывает тоже величие царя. С точки зрения Рава, если речь идет о каких-то космических расстояниях, показывает о том, что Ахашверош правил совершенно гигантской империей, которая, в общем, была каких-то совершенно циклопических размеров. С точки зрения Шмуэля, две провинции, которые находятся рядом, тоже показывают величие царя. Она говорит только об одном, что он правил великой империей так же легко, как двумя комнатами своей трехкомнатной квартиры. Ну, на что это может быть похоже? Это может быть похоже, дорогие мои друзья, если было бы написано о том, что Ахашверош правил от Иерусалима до Бейт-Лехема. Рав нам бы сказал бы о том, что Бейт-Лехем, который имеется в виду, это не тот Бейт-Лехем, который находится рядом с городом, точнее, рядом с Иерусалимским районом Гило. Бейт-Лехем – это американский город, который находится в Пенсильвании. Тогда действительно мы могли бы сказать о том, что вот правил он действительно огромной империей от Иерусалима до Пенсильвании. Поверьте мне, это большие-большие расстояния. А Шмуэль сказал бы, ну, зачем же нам Бейт-Лехем называть Пенсильванией? Бейт-Лехем – это и есть Бейт-Лехем, который находится в несколько километров от Иерусалима. Тогда мы смогли бы это объяснить о том, что царь правил таким небольшим расстоянием, с легкостью, и точно так же с этой же легкостью он правил с огромной империей. Вы думаете, на этом заканчиваются все загадки этого предложения? Нет, они на этом не заканчиваются. Написано, что он правил этой великой империей, в которой было написано 120 медина. Ну, для тех, кто изучает современный иврит, знает о том, что медина – это страна. Ну, откуда мы это знаем? Потому что ну, у нас есть, не знаю, Мединат Исраиль. Государство Израиль. Поэтому можно было бы перевести о том, что он правил 120 государствами. Тут мы, начиная знакомиться с Великой Персидской империей, начинаем разбираться постепенно в ее географии. Дело в том, что империя действительно была огромнейшая и была разделена на так называемых 20 сатрапий. Но думал об этом рассказать позже, но начну сейчас. Во всяком случае, мне кажется, тогда нам будет более понятно наш дальнейший рассказ. Что такое сатрапия? Вообще, Персидская империя, по большому счету, сказать, что она была демократическая, наверное, нельзя, но, в общем, ну, по современным меркам, вот, это не демократическая она была. Она была федеральная. Вот как бы такое федеральное государство, даже не федеральное, федеративное государство. Что это значит? Это значит о том, что, в принципе, каждая сатрапия имела своего собственного правителя и, в общем, правила в ней как, ну, давайте, ну, хорошо, не федерация, скажем, а штаты. Вот она действительно, может быть, была похожа на Соединенные Штаты Америки. Вот в Соединенных Штатах Америки есть 50 штатов. У каждого штата есть свой закон, но все они подчиняются верховному правителю, которого, в общем, зовут Соны, в общем, ну, знаете кто. Так, во всяком случае, Трамп его называет. Поэтому Персидская империя делилась на 20 сатрапий, которые, в принципе, ну, я не скажу, что они были независимыми государствами, но они, в общем, были как штаты в современных Соединенных Штатах Америки. Все, которые, понятно, они подчинялись персидскому царю. Является ли Медина сатрапией? Нет, Медина сатрапией не является. Медина на иврите времен Мегилат-Эстер все-таки обозначает не страну, оно все-таки обозначает провинцию или какую-то область. Так как каждая сатрапия, она была разделена еще на какие-то дополнительные области, поэтому Мегилат-Эстер нам дает довольно серьезные и интересные исторические сведения. Какие? О том, что огромнейшая Персидская империя, которая делилась на 20 штатов, на 20 сатрапий, в ней было 120 различных областей. Об этом тут и идет речь. Вот здесь вот уже буквально в первом предложении мы и начинаем знакомиться с личностью Ахашвероша, не исторического, точнее не так, исторического Ахашвероша, которого мы так с вами в исторических хрониках и пока не смогли найти, не смогли во всяком случае определить. Тоже был такой Ахашверош с точки зрения наших комментаторов. Ну, скажем так, тут есть две совершенно разных линии. И если мы пойдем по каждой из этих линий, у нас будет совершенно различная трактовка всех дальнейших событий. По одной линии Ахашверош был сыном царя. Какого царя? Не знаю. Раши говорит, что он был сыном царя Камбиза. Тут есть еще одна квантовая такая страничка в Мегилат-Эстер, потому что, в принципе, Камбиз, царь, которого мы уже определили, во всяком случае, его так называют историки. И историки, как мы сказали, это тот самый Камбиз, который был вот с этой тетей, которую звали Мистрида. Или это мог быть совершенно какой-то другой Камбиз. Как бы там ни было, исторически действительно у царя Кира был сын, которого звали Камбиз. И Раши говорит о том, что Ахашверош был его сын. Ну, соответственно, с точки зрения первой трактовки, Ахашверош, он как бы является, на самом деле, это не Раши говорит, ну, как бы первая трактовка, или, кстати, это Раши говорит, что он сын Камбиса, тогда получается, что он является сыном царя. Если он является сыном царя, то тогда, в принципе, можно говорить о том, что, ну, не знаю, царство к нему перешло либо по наследству, либо в результате каких-то там династических там войн или еще вещей, какие могли происходить в те самые времена. И поэтому, ну, в общем, ну, это разная вещь. То есть, либо он был сыном царя, и, может быть, даже он захватил власть, но он имеет право царствовать. Либо вторая точка зрения, по которой идет Мальбим, и мы эту точку зрения и будем рассматривать, которая говорит о том, что он сыном царя не был. Сам, опять же, Раши говорит о том, что, опять же, цитируя Мидраш, говорит о том, что вполне вероятно, что он мог быть сыном конюха. Тогда история приобретает совершенно, ну, скажем так, другой характер. С точки зрения Мальбима, который придерживается той точки зрения о том, что он был сыном конюха, или, в общем, сыном человека, который не обладал правом власти, тогда мы можем с вами немножко, ну, значит, реставрировать, скажем так, доцарственную историю Ахашвероша. С точки зрения Мальбима, он говорит о том, что Ахашверош был человеком незнатным, но потом он прославился в различных там сражениях, баталиях, стал, в общем, расти по карьерной лестнице, что, в принципе, абсолютно нормально, может быть, с исторической точки зрения. И на каком-то периоде своей жизни, обладая довольно серьезным властью и влиянием, он захватил власть в государстве. Захватив власть в государстве, он женится на девушке, которую зовут Вашти. Вашти нам тоже будет очень нужна для нашего дальнейшего повествования, потому что, опять же, с точки зрения Мальбима, мы сказали, Мальбим наш проводник по Мегилат Эстер, он говорит о том, что Вашти была, скажем так, была родственницей, опять же, еврейские источники пользуются, насколько близкой родственницей, давайте скажем, чтобы не входить в эти вещи, родственницей вавилонского царя Навуходоносора. Тогда получается довольно пикантная ситуация, как ее трактует Мальбим. Поэтому давайте еще раз прочтем тогда первую строчку, в которой плюс-минус мы разобрали, что такое Куш и Оду, что такое Индия и Эфиопия, что такое 120 Медина, что такое 120 провинций. Теперь давайте взглянем на эту строчку с точки зрения Мальбима, с точки зрения начала нашей истории. «И было в дни Ахашвероша, это Ахашверош, царствовавший от Индии до Эфиопии над 127 провинциями». Но с точки зрения Мальбима, вот эта вот фраза «это Ахашверош» показывает о том, что первые годы правления Ахашвероша были довольно зыбкими. Ну что значит зыбкими? Как образовалась Персидская империя? Великая Персидская империя. Мы с вами говорили, что до этого существовала Великая Вавилонская империя. Это чисто историческая информация, о которой мы с вами говорили. Великая Вавилонская империя состояла из огромного количества там, разных властей, государств, подвластных ей, государств-сателлитов, как сейчас это любят говорить. Так вот, какая-то часть Персидской империи, то, что, опять же, на современном языке называется прокси, это была территория Персии и Мидии. Так вот, мы с вами говорили о том, что персидско-медийский царь, которого звали Кир, почему персидско-медийский? Потому что папа у него был персом, мама у него была медийкой, ну, так вот сказать, наверное, можно на русском языке. То есть он объединил два этих народа, и персов, и медийцев, и империя так и называлась, империя Параса и Мадай, империя Персии и Мидии. Так вот, с чего началась вся эта история? Она началась с того, что Кир захватил Вавилон, он сбросил последнего вавилонского царя, которого звали Бальшасар, и сказал, не знаю, большой этой огромной Вавилонской империи о том, что на самом деле никакая власть не поменялась, просто произошла революция, мы сбросили тирана. А теперь, ну, в общем, в принципе, как бы Вавилонская империя, она продолжает существовать. Только теперь новым царем этой самой Вавилонской империи, которую я освободил, буду становиться я. Имел ли право Кир становиться царем Вавилон? А первая столица Персии это и был Вавилон. Ответ имел. Почему? Потому что Кир сам был родственником царей. Ну хорошо, царей медийских и персидских. То есть мы говорили, что папа у него был персидским царем, а дедушка у него был медийским царем. Ну, в общем, он был из знатных, скажем так, таких вот корней. Ихус у него был нормальный. Но с другой стороны, Ахашверош, он был родственником Навуходоносора, основоположника Великой Вавилонской империи. То есть мы с вами говорили, что в те времена династические браки, это, в общем, было сплошь и рядом. Поэтому, когда Кир говорит, что теперь вы, значит, свободны, Советский Союз рухнул, теперь, значит, вместо Советского Союза становится СНГ, и Михаил Сергеевич становится первым президентом СНГ. Ненадолго, правда, но на какое-то совершенно короткое время, или первым президентом СССР, я уже не помню, чем он там был. Ну, в общем, была одна страна, а чьи стала совершенно другая страна. Ну, на этой же самой территории. Поэтому, когда Кир говорит о том, что я ваш новый царь, это было совершенно понятно. По одной простой причине. Почему? Ну, потому что его назначил, ну, как бы он был в политбюро, там, он был в этом... в этих членах там, партии и так дальше. Поэтому, ну, как бы это все произошло совершенно нормально. Теперь, с точки зрения Мальбима, происходит ситуация о том, что одним из следующих царей, опять же, по еврейской традиции после Ахашвероша, по другой традиции после Камбиза, ну, в общем, не суть важно, царем становится Ахашверош. Так вот, у Ахашвероша, скажем так, нет никакого ихуса. У него нет никаких царских корней. Поэтому он находится в довольно щепетильной ситуации. Как бы сказать о том, что я теперь царь бывшей Вавилонии, он не может, потому что на самом деле он сын конюха или сын, в общем, человека совершенно незнатного. А с другой стороны, ну, в общем, пикантная такая вот ситуация, чтобы его признали. А признать его, как мы понимаем, должна огромнейшая империя, которая по размеру простиралась от Индии до Эфиопии. Давайте возьмем, по мнению Рава, действительно, в общем, это была гигантская совершенно империя. Что делает Ахашверош? Ахашверош женится на Ваште. Благодаря Ваште он получает определенную легитимность. Почему? Потому что Вашти, она была, в общем, как бы потомком Навуходоносора. И она как бы была царских вавилонских корней. Тогда что получается? Получается, что Ахашверош получает свою легальность благодаря своей жизни. Ну, вот где-то, наверное, так. Во всяком случае, так эту историю начинает описывать Мальбим. С точки зрения Мальбима, первые три года правления Ахашвероша, ну, я не скажу, что он сидел тише воды, ниже травы. Но, знаете, не хочется входить с вами в российскую там, историю. Но, знаете, в российской истории был такой период, когда нужно было там назначить императрицу всероссийскую. И решили назначить императрицу, которую звали Анна Иоанна. А вот эта вот Анна Иоанновна, почему ее решили назначить? Потому что, в общем, потому что решили о том, что она будет такая, знаете, пешкой. Она, ну, в общем, как бы ее назначат императрицей. А на самом деле всем будут руководить, скажем так, в общем, тайный кабинет. Ну, так как это плюс-минус, наверное, происходит в Соединенных Штатах Америки современно. Ну, скорее всего, опять же. В общем, будет там Байден, Анна Иоанновна, и будет Харрис с Блинкеном и другими товарищами, которые, в общем, что скажет, то, в общем, Анна Иоанновна будет говорить. Чем закончилась эта история? Мы прекрасно знаем, что когда Анну Иоанновну поставили королевой, оказалось, что Байден, он, в общем, забывает некоторые вещи, ну, и, видимо, сам может по столу стукнуть и может вообще сказать Харрису и Блинкену о том, в общем, кто в доме хозяин. Поэтому с точки зрения Мальбима история начинается именно так. Когда Ахашверош становится царем, первые три года его правления, это были, ну, скажем так, первая неделя правления Анны Иоанновны. Он пока сидел тихо, он пока слушал, что ему, значит, говорил местный там совет, его там, не знаю, там советники и так дальше. Ну, в общем, он был таким полумарионеточным королем или царем Персии, который, в общем, всех устраивал. И так продолжалось около трех лет. Откуда мы это видим? С точки зрения Мальбима, вот эта вот фраза «это Ахашверош», и было в дни Ахашвероша, это Ахашверош. То есть вот это Ахашверош показывает, ну, это тот Ахашверош, который царствовал от Индии до Эфиопии над 127 провинциями, но все прекрасно понимали, кто он такой на самом деле. Так Мальбим трактует начало Мегилат Эстер. Те дни, это уже второй стих, те дни, когда восседал царь Ахашверош на своем царском престоле, что в столице Шуша. Вот здесь вот начинает происходить уже совершенно другие события. Первых три года правления царя Ахашвероша, когда, в принципе, все говорили, кто такой Ахашверош. А, Ахашверош – это, в принципе, муж Вашти. В принципе, он вообще конюх, но как бы, он восседает сейчас на престоле, потому что нам это всем выгодно. Вот к третьему году правления, когда сила Ахашвероша становится все больше и больше, он решает сделать несколько важных таких изменений. Первое изменение – перенос столицы. Но когда мы будем говорить о столицах, понятно, что мы с вами заходим тоже в некое историческое болото. Если мы в него войдем, из него очень сложно будет нам вылезти. Но все-таки мы немножко давайте помочим ноги в этом болоте, потому что нам опять же, ведь мы с вами балансируем между историей Персии и то, как ее описывает Мегилат Эстер. Ну, скажем так, в Персии было много столиц. Ну, на самом деле, может, столиц было не очень много, но их можно, во всяком случае, пересчитать на пальцах. Ну, эта столица была не одна, не две, не три и даже не четыре. Когда Кир становится царем новой империи, хотя формально столицей оставался город Вавилон, он, царь Кир, правит из города, который называется Пасаргаты. Пасаргаты, ну, скажем так, в истории даже современного Ирана, ну, современного Ирана не знаю, потому что они там все, знаем, как говорится на латыни, с глузу съехали, но, во всяком случае, всегда Пасаргаты, и вполне вероятно и сейчас для некоторых Пасаргаты, это символ Ирана. Почему символ Ирана? Потому что это первая столица могущественной Персидской империи. Это город, в котором правит Кир. А Кир – это национальный герой Ирана. Ну, не знаю, сейчас, может быть, там Хамини – национальный герой, еще раз. Но, в принципе, всегда национальным героем Ирана оставался Кир, основоположник вот этой большой Персидской империи. В Пасаргадах Кир правил, и, в принципе, в Пасаргадах Кир умер, и там он похоронен. Могила царя Кира до сих пор находится в Пасаргадах. Поэтому город этот считается до сих пор, в общем, очень и очень важным городом в истории Персии, в истории Ирана. С Пасаргадами как столицей тут тоже такой вопрос. Потому что, с одной стороны, как мы сказали, Кир не создает как бы изначально новую империю. То есть он как бы освобождает старую. Вот был Советский Союз, там была, значит, диктатура и так дальше, а вот сейчас она, значит, превратилась в новое государство, правопреемницы, неправопреемницы Советского Союза. Ну и, в общем, как бы я вам дал свободу. Так, в общем, себя... Ну, во всяком случае, Кир всегда так говорил народу и так его воспринимали. Поэтому, хотя формально, еще раз, столица остается в Вавилоне, но Кир правит из города Пасаргаты. Он там строит великолепный дворец, он в Пасаргатах строит великолепный сад и так дальше. Поэтому Пасаргаты – это одна из столиц Персидской империи. А вторая столица Персидской империи – это город Персополь. Персополь город, который находится недалеко от Пасаргатов, ну, где-то это 50 километров, и какое-то время Персеполь, он был, опять же, столицей Персидской империи. Какое-то время. Также столицей Персидской империи какое-то время был город Экбатаны. Вообще даже не какое-то время, а все время. Это была еще одна столица Персидской империи. Там обычно находился город, летняя резиденция царя. А вот зимняя резиденция царя находилась в городе, который называется Шушан. Нам этот город и будет важен. Почему? Потому что, в принципе, во втором предложении Мегилат Эстер таки написано: «В те дни, когда восседал царь Ахашверош на своем царском престоле, что в столице Шушан». Если мы идем с нашим проводником Мальбимом, нам становятся теперь понятны дальнейшие события всего происходящего. Исторически столицей Персии Шушан сделал сын Кира, которого звали Ксеркс. Ну, опять же, это исторический факт. Он перенес столицу из Вавилона, он ее перенес в Шушан. Ну, почему он ее принес в Шушан, опять же, исторически. Хотя Вавилон оставался символом этой огромной Вавилонской империи, но нужно было все больше и больше отдаляться от бывшего Советского Союза и все больше и больше говорить о том, что теперь появилась совершенно новая страна. Если появилась новая страна, у новой страны должна быть совершенно другая столица. Опять же, с точки зрения исторической, из Вавилона в Шушан столицу перенес Ксеркс, который, опять же, с точки зрения Раши, является отцом Ахашвероша. С точки зрения Мальбима и с точки зрения многих наших комментаторов, Ахашверош был тем человеком, который переносит столицу из Вавилона в Шушан. Почему он ее переносит из Вавилона в Шушан? Если мы придерживаемся нашей точки зрения о том, что первых 3 года своего правления Ахашверош он пытается упрочить, не знаю, как правильно сказать, свою власть. Поэтому для того, чтобы показать о том, что он царь большой империи, которая действительно когда-то называлась Вавилонская империя, там действительно были там свои цари, в общем, там был и Навуходоносор, и другая компания. В принципе, он сейчас создает совершенно другое государство. Оно к Вавилону не будет иметь ничего общего. Да, оно находится на его территории. Да, когда-то Кир сказал о том, что мы освободили Великую Вавилонию, и, в общем, как бы мы правопреемники Великой Вавилонии. Но сейчас он говорит о том, что, по большому счету, это будет новое государство. Оно будет называться не Вавилонская империя, оно будет называться Персидская империя. У Персидской империи могут быть свои цари, у Персидской империи могут быть свои новые династии, поэтому я и есть тот человек, который, в общем, сделает эту новую династию. Поэтому, если я делаю эту новую династию, мне нужен совершенно новый город, который будет столицей моей империи. Логично, логично. С исторической точки зрения, поверьте мне, перенос столицы из Вавилона в Шушан имел, ну, точно такие же, в общем, логические, такую же точно логическую цепочку. Если Персеполь, если Пасаргаты, если Экбатаны, вот эти вот все города, которые мы перечисляем, это города, безусловно, старые, известные и так дальше, то когда мы говорим о городе Шушан, мы говорим с вами про один из, наверное, самых древних городов мира, где мы впервые встречаемся с Шушаном. Шушан – это столица государства, которое называлось Илам. Илам – это очень древнее государство, и где мы впервые с ним встречаемся, мы впервые с ним встречаемся еще в Торе. Написано о том, что в Торе там цари Илама решили, в общем, начать разборки с городом Содомом и с другими там товарищами, которые там рядом с ними были. И начинается вот эта вот война, в которой похитили племянника Авраама Лота. И, в общем, Авраам их освобождает и так дальше. Там речь идет про древний Элам. Так вот, историческая столица древнего Элама – это был город Шушан. А на русском языке город Шушан переводится как Сузы. Ну, не знаю, наши комментаторы спорят, почему он называется Шушан. На современном иврите, когда мы говорим Шушан, это слово такое же, как либо розы, либо лилии. Поэтому есть предположение романтическое такое, что все дома там были покрашены в розовый цвет, и такие вот были очень красивые такие домики. Есть предположение, что на этих домах были нарисованы там розы или лилии. Ну, опять же, тут не суть важна. Шушан, город, в который Ахашверош переносит свою новую столицу, скажем так, был городом не новым. Он был городом очень-очень старым. Он был столицей древнего Элама. А древний Элам, поверьте мне, может, в общем, своими мышцами и мускулами, в общем, посоревноваться с древним Вавилоном. Поэтому у Ахашвероша перенос столицы в город Шушан, в общем, вещь совершенно то, что называется, логичным. Дальше он переносит свою столицу не только в Шушан, но дальше тут и появляется почему-то у нас царский престол или царский трон. С одной стороны, ну, как бы царский трон и царский трон. А что в этом такого странного? В те дни, когда восседал царь Ахашверош на своем царском престоле, что в столице Шушан. Ну, как бы восседал на царском престоле, что в столице Шушан, мы, в общем, определили, что это. Но с точки зрения, вот тут две разные точки зрения, которые мы постараемся рассмотреть. Есть точка зрения Таргума, скажем так, перевода Мегилат Эстер на арамейский язык с определенными пояснениями к Мегилат Эстер, опять же, на арамейском языке. И точка зрения Мальбим, которая, опять же, является нашим проводником по Мегилат Эстер. С точки зрения Мальбима, царский престол, о котором идет в данной ситуации речь, это престол вавилонских царей. Что это значит? Престол вавилонских царей, ну как бы это престол вавилонских царей, который находился в Вавилоне. То есть с точки зрения Мальбима, Ахашвирош сказал о том, что взять и перенести вот этот престол, на котором сидели все вавилонские цари, из Вавилона в город Шушан. Мальбим, в данной ситуации Мальбим совершенно потрясающий психолог. Он, вот он прямо рисует какую-то картину того, как вообще устраивалось там это государство и так дальше. Поверьте мне, по комментариям Мальбима можно снимать фильмы на Мегилат Эстер. Это очень все психологические такие тонкие вещи. Что говорит Мальбим? Мальбим говорит о том, что, знаете, есть такой, ну, как бы сказать, есть такой синдром прозелитов. Ну, вот каждый прозелит в любой религии, кстати, совершенно, он всегда пытается стать святее Папы Римского. Прошу прощения, что привожу тут таких пап. Ну, хорошо, если вам более удобно, святее Мамы Римской. Ну, в общем, скажем так, вот у него есть такой определенный комплекс, и я не говорю сейчас в данном случае, там, не дай бог, не про еврейских прозелитов, я говорю просто про людей, которые, хорошо, забудьте прозелиты, это неправильный пример, которые вышли из грязи в князь. Вот, вот это правильный пример. Вот был человек, который вышел из грязи в князи. Скажем так, род у него был там не очень там крутой, не очень известный. Вот он завоевал власть, и вот он всем пытается показать о том, что на самом деле он крут. Говорит Мальбим, что если бы Ахашвирош имел право на королевский престол, то что бы он сделал? То есть у него не было бы этого комплекса, комплекса перехода из грязи в князи. Он приказал сделать себе новый трон. Ну, как бы это нормальная совершенно вещь. Он законы царь. Теперь он начинает свое новое законное правление. И, соответственно, ну, не знаю, у старого царя был такой трон, а он делает себе другой трон, не менее великолепный, а может быть даже более великолепный, может быть даже более красивый и так дальше. Но так, говорит Мальбин, поступил бы человек, который был бы сыном царя. Если речь идет о бывшем сыне конюха, который захватил власть, и теперь первых 3 года своего правления всем пытается показать о том, что он на самом деле настоящий царь. И пока он играет роль Анны Иоанновны, которую мы приводили, сейчас эта роль закончится, и он стукнет хорошенько по столу и скажет: а теперь вы поймете, кто в доме хозяин. В комплексе «Из грязи в князи» существует такая вот вещь, что человек должен, опять же, постоянно показать о том, что он сам крут. А как показать эту крутизну? Взять из Эрмитажа, который находится, или из Лувра, который находится в Вавилоне, перенести трон и поставить его в свою новую там столицу и сказать, что вот на этом троне сидели цари Вавилона, великие цари Вавилона, теперь в бывшей столице Илама, которая не менее крутая, чем Вавилон, на этом самом историческом троне будет восседать царь совершенно нового государства, которое будет называться Великой Персидской империей. Ну, вот приблизительно такая картина. Психологически картина тут совершенно понятна. Торгум, в принципе, не спорит с этой картиной. Ну, как бы он вообще не спорит с этой картиной, он просто дает некую другую информацию. Он говорит, что это за такой трон, на котором решил восседать Ахашверош. И в этом отношении Таргум дает еще одну психологическую линию, которая нам подчеркивает, личность Ахашвероша. С точки зрения Таргума, трон, на котором сидит царь новой империи, Персидской империи, это был трон царя Соломона. Точнее, даже не трон царя Соломона, а, скажем так, копия трона царя Соломона. А когда мы, дорогие мои друзья, с вами начинаем говорить о троне царя Соломона, тут такие истории у нас могут быть, которые нас выведут из стольного града в Иерусалим в не очень стольный град Константинополь, с какими-то великолепными тронами, на которых восседали византийские цари, какое-то это отношение имеет к трону царя Соломона, и какое это все отношение имеет к психологической картине Ахашвероша, об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим уже в следующей серии. Поэтому, что я могу сказать, всех очень-очень благодарю, что вы были этот час вместе со мной, и, в общем, до следующих встреч. Спасибо, дорогие друзья.